По милости Божьей мы сегодня продолжим и закончим тему, которую мы как-то начали. Читаю первое послание Петра, вторая глава, 9-10 стихи. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы». Я очень коротко напомню те две темы, чтобы просто нам вспомнить, и была связь с сегодняшней беседой, с третьей. В первой проповеди мы говорили о том, что значит быть и ту великую милость, и тот великий подарок, который незаслуженно Бог подарил нам, назвав нас святыми, сделав нас своим уделом, дав нам право быть царями и священниками, народом избранным. Во второй теме мы говорили, что все соделано Богом над человечеством или человеком. Все, что делает Бог, имеет определенную цель, всегда имеет серьезную цель. И мы рассматривали, что Бог ожидает от каждого своего ребенка, чтобы он стал возвещателем, как словом, так и жизнью, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы также рассматривали то, что только тот, кто однажды попал в категорию людей, находящихся во свете, только он может рассказывать тем, кто находится во тьме. Находящийся во тьме, объяснять тому, кто находится рядом во тьме, ничего не может. Так устроен духовный мир. И сегодня мы с вами пойдем дальше. Сегодня мы будем читать больше, чем обычно, иначе я не мог построить эту тему. А заглавлена она следующим образом: «Негативный пример израильского народа». В нашем рассуждении, я думаю, некоторые встретили некоторое недопонимание, что-то не совсем это ясно вот для нашей практической повседневной жизни. Как же это получается? И противоречия идут по нескольким направлениям. Одни люди говорят: ну хорошо, ну ладно, ну вроде бы по Писанию, ну ладно, убедил. Или Писание, точнее, убедило. Ну, царственное я, священство. Ну, если это так, значит, мне больше делать нечего. В смысле совершенствования. Значит, достигать нечего. Значит, духовная борьба отсутствует. Я уже такой, ну а что еще добавить? Другие говорят: нет, так не пойдет. Если что-то в моей жизни сегодня не получается, чтобы назвать меня святым, значит, я уже не святой, а значит, я никогда не был царственным священством и народом святым. У меня нет возможности долго это объяснять. Я думаю, вы поняли два этих направления, которыми мыслят христиане. И так ничего не сходится. Если я уже святой, мне ничего не надо делать. Если я ошибаюсь, значит, я не попадаю в категорию, о которой говорит 1 Петра 2 глава 9 стих. Каков же выход? Но и первое, и второе утверждение неверно. Мы часто слышим здесь с кафедры такие слова: по положению и по состоянию. И, возможно, для многих это остается какой-то философией. Ну, это так, христиане или проповедники придумали два слова: по положению и по состоянию. Все вот так перемешали и непонятно. И говорят: ну я грешу, но я по положению святой. А тот говорит: ну по положению я, наверное, не святой, но по состоянию у меня получается жить хорошо. И много-много непонятного, какой-то хаос в нашей голове. Попробую объяснить на простых жизненных примерах. Женщина родила малыша. Можем ли мы ее назвать мать? Точнее сказать, даже как иначе назвать? Точно мать. Но эта мать оставила его в роддоме и ушла. Это сейчас встречается в нашей жизни. Так она мать или не мать? в первом положении она мать, но с этим ребенком у ней больше ничего не было. И для него она оказалась не мать. Вот, и, вот теперь пробуйте найти эту дорожку, так мать она или не мать. Как мы говорим, так святой или не святой. Так что значит по положению и по состоянию? Девушка вышла замуж и стала женой. А потом она ушла от этого мужа. Так что она не была женой. Но теперь же она не жена. Да, теперь она не жена, но женой она была. Это что, было как бы фиктивно? Нет, это было фактически. Можно много приводить примеров, ограничиваясь еще двумя. Человек поступает в университет. Поступал, готовился, старался перед этими вступительными экзаменами, он еще абитуриент, и теперь он поступил, его приняли, все хорошо сдал. Он студент. Так он сдал? Он сдал. Но через год его отчислили за неуспеваемость. Так нет, его приняли или отчислили? Его приняли и отчислили. Он был студентом, и он бы мог им оставаться, но по состоянию он делал что-то неверно. И последний пример. Мы помним примеры в Писании о маленьких царях. Маленьких я имею в виду физически. Был царь, которого короновали в 7 лет. Был царь, которого короновали в 8. Это были Иося и Иоас. Они были царями 8 лет. 7 и 8. Так что ему теперь не надо было развиваться физически и расти. Он уже царь, ему теперь уже надо править. Он царь, но фактическим царем он стал лет через 10. Получается, есть некоторая грань, ее очень важно увидеть. В то время, когда его короновали, он был царем, и никто не оспаривал, что он царь. Но он не выдавал указания, ну 8 лет, что можно навести в стране, какой порядок. Но он был именно царем. И вы помните этой истории. Благодаря там священника, священник ему помогал, ее отдай, наставлял, и может какое-то время была какая-то соправительственная система, но смысл в том, что он был царем, а с другой стороны мы говорим, как бы и не был царем. По состоянию он еще не был тем, который полновластно отдавал приказы и все ему подчинялись. Он, у него детский ум был. Я не буду больше объяснять. Те, кто был внимателен, я думаю, уже поняли, о чем мы говорим. И дальше я хочу предложить несколько мест из Ветхого Завета. Я был очень удивлен, когда нашел в Библии стих, очень напоминающий тот, что мы читали с вами у Петра, то есть об царственном священстве, о святом народе, но нашел подобный, такой же стих в Ветхом Завете. Почему-то раньше я его никогда не обнаружил, не знал, как это происходит, закрыты ли глаза или разум. Сейчас хочу поделиться им. Исход 19 глава, с 5 стиха, 4 даже. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом». Знакомо нам слово? По нашей тематике. Да. «Из всех народов, ибо моя вся земля, и будете у меня царством священников». Знакомо? Да, это же было у Петра. «И народом святым». Тоже мы говорили об этом. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог, избирая Израиль, предложил ему такую высокую планку, такой высокий статус. Говорит, вот такими я вас хочу сделать. Я хочу, чтобы вы вот это представляли, или этих людей, которые цари и священники представляли здесь на земле. И это избрание, если вы помните, началось еще от Авраама. Мы как-то читали этот стих в одной из проповедей, 12 глава, 2 стих, я не буду его зачитывать. Было сказано ему так: «И ты будешь в благословении». То есть там, этого первого патриарха, когда избирал Бог, он избрал его, чтобы через него благословить окружающих. Ты будешь благословение. С тебя начнется тот народ, который станет для меня царственным священством, который будет иметь слово мое, который будет иметь храм мой, который будет поклоняться истинному живому Богу. И Бог к этому вел израильский народ. И Бог дал им эти заповеди. И Бог учил их, написано, как отец учит дитя своего. И пролистывая историю, я не буду всего этого перечислять, как Бог вел израильский народ. Я просто хочу показать сегодня со страниц Священного Писания, до чего смог дойти израильский народ, которому было предложено, как мы говорим, по положению вот это состояние, самое высокое, которое только возможно для народа. А дошел он, смотрите, до чего. 4 книга Царств, 17 глава. Нам придется большую часть, или почти половина этой главы сегодня с вами, третью часть, возможно, просмотреть. Читаю с 8 стиха. «И стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они. И стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу, Богу своему». Давайте внимательно попробуем не просто прослушать, а вот представить это картинно, образно, жизненно, как это было. «И построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города. И поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом». На всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. «И стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: не делайте сего». Стоит, может быть, сказать, что всему этому предшествует царствование Давида, царствование Соломона, царствование благочестивых царей. И мы доходим до такой картины. Неужели израильский народ, о котором там в Исходе, в 19 главе, Бог сказал такие слова, дошел до такого состояния? Да, к сожалению, дошел. Неужели Бог шутил, когда говорил: «Я хочу вас сделать такими»? Или это было издевательством, извините меня за это слово, со стороны Бога над человеком: «Я хочу вас сделать, но я вас не сделаю. Я вас призываю, но я сам вам все это перечеркну». Нет. Израиль, Писание очень много говорит, отступил от Бога. Бог очень часто использует этот образ: жена-отступница. Он говорит: «Я все вам дал, я все вам предложил. Я не шутил с вами, когда предлагал вам статус царей и священников. Но почему-то в практической своей жизни вы пренебрегли этой одеждой. Вы скинули этот царский хитон и сказали: да не нужен он нам. Вы сорвали себе одежды священников и сказали: без них нам полегче. И стали жить так. Израильский народ под всяким тенистым деревом молился, извините, непонятно кому. Что произошло с ним? Народ-избранница. Божий народ, что происходит с тобой? На холмах ты ставишь статуи Астарты и им поклоняешься. Холмы и высоты израильского народа Израиль не унес с собой. Если бы унес, нам бы было легче сегодня. Беда в том, или проблема человечества и христианства в том числе, что они остались. И не обязательно, чтобы это был холмик из земли. Он может быть здесь, этот холмик. Это высота, это Астарта. В новозаветнем плане мы очень ясно это понимаем. И сегодня христиане, народ Божий, потихонечку может воздвигать себе эти высоты. И может кто-то скажет: да разве может это быть? Я думаю, мы в конце проповеди ясно увидим, что это может быть. Я приведу только некоторые, может, как направляющие, как примеры, чтобы нам видеть какую-то эту практическую сторону. Не оставить просто это в каком-то, на каком-то уровне учения, что же происходит на самом деле. Разнообразие этих высот, точно так же, как и в Израиле, так и в нашей жизни, не меньше, чем разнообразие снежинок. Сколько угодно, чему угодно человек готов сегодня кланяться. И христиане готовы изменять. Это не значит, что они уходят от Бога. Это значит, что какой-то предмет начинает их привлекать. Какое-то явление в жизни, какая-то ситуация, какая-то ценность начинает привлекать их сердце. И они раздваиваются к этому предмету. Давайте попробуем понять или осознать, вот сделать какой-то вывод. Допустим, я спортсмен, верующий спортсмен. Что-то делаю, занимаюсь какими-то мероприятиями в этом плане. Но если я готов ради этого учинить любой скандал в доме, оставить недовольную жену и все-таки пойти на свое мероприятие, ничего ли нам это не напоминает? Не видится ли холмик там, где это мероприятие? Нам легко сказать, что в Новом Завете этого ничего нет. Ушли времена Астарт, они не ушли. Они всегда будут, пока будет человек. Я не раз слышал от христианских жен, что иногда в семье наступает такой сильный накал по одной простой причине, что жена не может оторвать мужа от телевизора, который увлечен футболом. Вы скажете, этого не бывает. Значит, меня все обманывали, если этого не бывает. А если бывает, то, может быть, там опять высота создается. Создается высота и идет, может быть, еще маленькое, но поклонение. Мы сейчас не говорим о том, что куда поставить или как бы сказать, куда определить этого человека относительно спасения. Нет, нет. Мы говорим о практическом состоянии того, кому Бог говорит, вы царственное священство. Люди, взятые в удел. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдите заповеди мои, уставы мои, по всему учению». Не частично, а по всему учению Бог ожидает послушания, которое я заповедал отцам вашим и которое преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали, и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего. Мы видим здесь то, что наряду с тем, что делает человек, или в данном случае Израиль, Божья милующая рука остается еще с ним. Бог не покинул его. Бог настолько благ и милостив к своим детям, и тогда, и сейчас Он продолжает к ним взывать. Он посылает к ним пророков, Он посылает к ним учителей, Он посылает к ним заботливых отцов. Можно долго перечислять этот список, может быть, близких друзей по вере, которые говорят, оставь это, оставьте это не Божье. Бог будет заботиться о своем народе до скончания времен здесь на земле и никогда не оставит его. Вопрос, как отреагирует Божий народ на это? Как отреагирую я лично на то, что сегодня говорит мне Бог? Ну, оставь это. А где написано, что оставь это? Ну, не надо это делать. А вы мне докажите, что не надо это делать. Не докажешь. Человеку не докажешь. Есть момент верования Божьим истинам. Этого ожидает Бог от каждого своего дитяти. И не перестает. И чем сильнее или чем более жестоко относились к этим посланникам, и мы знаем убитых праведников Ветхого Завета, тем больше их становилось. Убили Христа, осталось 12 учеников, которые всю свою жизнь посвятили благовестию. Убили учеников, у них осталось не по одному ученику у каждого. Убивают сегодня многих проповедников правды и истины, но их становится больше и больше. Они будут говорить, и они никогда не умолкнут, потому что Евангелие живое, так же, как было и при апостоле Павле, и при Петре, и оно сегодня всегда будет звучать для своего Божьего народа. Бог никогда его не закроет, пока еще хочет нас привести в правильное состояние. И что мы видим дальше? «И презирали уставы его и завет его». Вы заметьте, не просто ошибочно не делали. Это израильский народ, который знал Божью волю, который знал Божьи заповеди, презирали. Это Божьи заповеди. Что за бремя от Господа, говорил Израиль? Опять какая-то нагрузка нам еще придумана Богом. Бог говорит, вы будете жестоко наказаны за это. нельзя так относиться к Божьему Слову, считая его бременем, считая его нагрузкой, считая его какими-то рамками и цепями для своей жизни. Вы ошибаетесь, выводя такие резкие для него определения. Презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их. Откровения идут к ним, они отворачиваются и бросают их за хребет, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетили след народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. Пошли вслед суеты. Неужели это сегодня так легко обходит стороной христианский мир? Нет. Это легко входит сегодня в христианский мир. Я приведу только один пример. Может, он слишком примитивный, но чтобы понять нам, что же такое суета, вот, которой мы можем встретиться, которая разделяет христиан, которая делает их жизнь никчемную и так сказать, не наполненную Христом и Богом. Помню, как-то одну свадьбу здесь проходила в Майкопе. И одна девушка бегает, я не пойму, что она бегает, а потом слышу, она бегает в такой суете и панике. Лед! Что же лед не поставили на столы? Лед не поставили. У нее такая озадаченность. Лед не поставили на столы в кусочках, вот чтобы бросать в компотик куда-то. Вот проблема, свадьба сорвется. И мы со своими заботами вот этими мелочными, вот этими маленькими ледяшками совсем, может, не замечаем, что в нас уже такие глыбы, как вокруг Сатурна летают в наших сердцах, друг к другу, к Божьему Слову. А мы говорим, не, ну все равно же важно, чтобы салфеточки вот так стояли, а не вот так лежали. И мы посвящаем этому жизнь. Я не говорю о том, что нам сейчас ходить как попало, но жизнь, посвященная суете, никогда не будет вдохновенной. Никогда. Это промененная жизнь, это проигрышная жизнь, это не Христова жизнь, это жизнь языческая, жизнь суетная. Если мы бегаем с печалью о льде, похоже, у нас в сердце давно уже большая глыба. И оставили все заповеди Господа. Вы заметите, какие резкие фразы использует Писание. Это не просто образный язык, это фактически оставили не какую-то заповедь Господа, оставили все заповеди Господа. Не нужны они нам. Израильский народ? Да, израильский народ. До такого дошел? Да, вот до такого почему-то дошел. Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубравы, и поклонялись, слушайте, ну просто, я не знаю, замечали ли вы раньше этот текст, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу. Всему воинству небесному. О котором в 17 главе Второзакония Бог говорил, если один человек начнет поклоняться луне или какой-то звезде, что с ним делать надо? Побить сразу камнями. Как получилось так, что весь Израиль поклоняется и никого нет побитых? Как? Ну если один поклоняется, его побили, второй начал поклоняться, побили. Как мог Израиль весь стать поклонником небесных светил? Как? Первого не побили. Они променяли одного на погибель всего народа. Они не послушались заповеди одной Божьей, побей первого. Я не говорю сейчас о том, что эта заповедь работает в наше время, мы не побиваем никого камнями, у нас есть заповеди Христа. Они пренебрегли в одном Слово Божье, и потом весь народ пошел в плен, откуда Бог его так тяжело выводил. И были готовы на то, чтобы храм был разрушен, который Бог так старательно создавал руками Израиля. Почему? Потому что они стали делать то, что им было угодно, а не Богу. Они говорят, ну что мы одного помилуем? Ну надо, какое-то человеколюбие. Понятно, Бог строгий, понятно, есть Божья святость, но мы все-таки люди тоже. И дошли до того, что все поклонялись. Представьте себе, весь Израиль, знающий живого Бога, кланяется луне, солнышке родимому и звездам. Ну как это может быть в разуме разумных людей? Мы, может, даже не поймем. Но, к сожалению, это тоже сегодня приходит и в ряды христиан. Я не рассказываю какие-то сказки с кафедры. Этого не делают здесь. Я приезжаю в одну церковь, встречаюсь с одной сестрой, членом церкви, и разбеседовались до собрания, она говорит, и что-то мельком упомянули слово «гороскопы». Она говорит, ну они так правда совпадают. Я вот смотрел, все совпадает, точно. Слава Богу, осталось помолиться только с этой сестрой. И это не просто одноразовый случай. Мы, конечно, думаем, что раз это есть, значит, он уже не верующий, не возрожденный. Не надо спешить. И у верующих, и у возрожденных могут быть большие допуски. Вопрос в том, что как мы к ним относимся. Израиль был избранным и дошел вот до такого состояния. Давайте посмотрим дальше. И дальше каждый стих он просто углубляет. Сначала мы говорили там эти дубравы и еще что-то. Потом мы дошли до отвержения всех заповедей, потом поклонения всему воинству. И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь. Это израильский народ. Нам надо не забывать, потому что все хочется сказать, что это уже не Израиль, это Израиль. Мы скажем, но этого уж точно сегодня нет. Вообще и в светском мире нет, что через огонь проводят людей. Да, нету. Сегодня есть другое. Законное, государственное. Когда убивается жизнь, которая еще не видела жизни. И сегодня официально называется это аборт. И все это официально. Это провождение через огонь и отдание своих детей непонятно по какому адресу. И гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодно в очах Господа и прогневлять Его. Предались этому. Это, конечно, уже совсем сложно представить, что они, можно сказать, полюбили эту жизнь. И до такого мог дойти Израиль. Я однажды вошел в одну семью, так надо было, я приехал за ними. Я был очень удивлен, увидя на столе тетрадь с надписью «Сонник». Сонник! Конечно, мы можем сейчас сказать, что все это неверующие. Тогда многим из нас надо сказать, мы все неверующие. Я пролистал, думаю, может ошибочная тетрадь, наверное, пишут-то там другое. Там написано то, что подтверждает название обложки. Мы думаем, как Израиль дошел до того, что и гадал, и волшебствовал. К сожалению, так. Я даже недавно слышал, что в доме одних верующих была найдена магия. Я не хочу сейчас все полностью сбить в нашей голове, но нам надо на жизнь смотреть не просто черно-бело, а со всеми ее спектрами и рассматривать ее, чтобы она соответствовала вот этому стиху, чтобы жизнь по всему учению Христа, она может быть не по всему учению. И дополняет этот список или ставит в нем последнюю точку. Четвертая книга Царств, 21 глава, это эта же книга. Читаю 9 стих. «Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Представить себе только такое падение израильского государства. Они не просто спустились, ну так, приближенно к языческой жизни. Скажем, общая жизнь человечества языческого находилась на таком уровне. Бог поставил Израиль, извиняюсь, вот сюда, на самую высшую планку, возможную для человека, в то время. Но что произошло с Израилем? Они стали постепенно, поступенно падать вниз, вниз, шаг за шагом, и пересекли черту даже жизни израильского народа. И опустились, извините, языческого народа, хуже тех народов, которые вокруг, и опустились ниже, хуже. От плюса через нулевую точку до минуса. Конечно, этот образ очень сильный. И кто-то, я думаю, может скажет, конечно, это этапы прошлого, это история Ветхого Завета. Ну а что нам говорит Новый Завет? Что нам пишет апостол Павел в 5 главе 1 Коринфянам? В этом послании, он их, начинает это послание этими же словами, о которых говорит Петр, святым и освященным во Христе, а дальше он рассматривает их практическую жизнь и в первом стихе пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Не похоже ли это на то же самое? Хуже язычников, какое не слышно даже у язычников, ниже, ниже, к великому сожалению. Конечно, говоря о нашей одежде, подаренной нам Богом, мы должны сказать, что в жизни христианина бывают разные этапы. И мы это можем увидеть и в Ветхом Завете, и в Новом. И каждый из нас, я думаю, переживал те этапы, когда вдруг эта одежда царственного священства почему-то спадает с нашего плеча, и вдруг мы смотрим, она уже не на нас, она уже рядом. Возможно, как говорил первый брат, мы оплакиваем это состояние, и это знакомо нам. И дай Бог, если есть вот это оплакивание, потому что, возможно, это спадение этой одежды. Но насколько печальней и насколько опечаливает сердце Бога, когда мы топчем эту одежду бутсами греха, грязи и порока. Топчем то, что нам было подарено как царственное священство, как народ святой, как люди, взятые у дел. Вот эту одежду, которая отличается от одежды людей всех в этом мире, и просто мы ее попираем. Мы скажем, как это происходит? Каждый из нас в своей жизни может это рассмотреть, как происходит. Тогда, когда мы кричим друг на друга, не попираем ли мы одежды, данные нам Христом? Если опять сказать этого, ну, никогда не бывает, я думаю, мы солжем. Если не бывает, благодарите Бога и прославляйте, это победная жизнь христианина. Она тоже подарена нам. Но если сегодня крик, разногласие, злоречие, благодарю, проявляется в нашей жизни, надо поставить вопрос, что с моей одеждой, где она сейчас? Может быть, мне стало тесно в ней, я вынужден был ее бросить. И вместе со своим супругой или супругом я топчусь по ней, не разобравшись, что происходит. Можно было говорить очень и очень многое. В тот момент, когда мы сплетничаем друг про друга, неужели это и есть та одежда? Неужели это не попрание? Неужели это не огорчение Христа на кресте, который умирал, чтобы подарить нам эту одежду? Когда мы не додаем, не доплачиваем своему брату, когда мы удерживаем эту плату в своих выгодах, неужели это не попирание царственного священства? Это все попрание одежды, подаренной нам. Но она еще остается с нами, и она наша. И Бог, как мы говорили, посылает своих пророков, посылает нам совесть нашу, посылает нам слово свое, которое говорит, ну неверно это, ну неправильно, должно что-то измениться, ты должен поправить. Когда молодежь сегодня христианская одевается, и мы боимся сказать, и мы говорим, ну как бы может это неприлично. Мы боимся сказать, что эта одежда, приближенная к одежде блудниц, не попирает ли это ту одежду? Да не может быть две одежды вместе, обязательно уже эта одежда будет скинута и где-то валяться. К великому сожалению. Но Бог продолжает называть нас царственным священством. И Он говорит, я все равно буду вас учить, ожидать, когда ваша жизнь будет все-таки подчинена мне. Размышляя об одежде, нам стоило бы помнить, какой ценой эта одежда досталась Христу. Голгофой, Гефсиманией, смертью. И, как говорит Петр, драгоценную кровью непорочного и чистого Агнца. Там, на Голгофе, Христос, мы уже говорили об этом, ткал эту одежду для каждого своего, того, который однажды исповедует свою веру и покается пред Ним. Для каждого Он соткал эту одежду отдельную, для вас лично, по вашему размеру. Но что сегодня с ней происходит? И Он дал ее нам в момент покаяния, в день возрождения. Истинного, я имею в виду покаяния, дал. Вопрос только, что с нами происходит. И в заключение я хочу прочитать текст, который оставит нам размышления сегодняшнего всего, всей сегодняшней темы, чтобы у нас что-то осталось в памяти. Павел пишет в 13 главе, 5 стихом 2 Коринфянам. «Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя испытывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Оказывается, есть то, чем мы должны быть. И мы сейчас, не вникая в себя, можем не быть тем, чем должны быть, быть чем-то другим, не совсем добирая того уровня, не совсем понимая, кем нас сделал Бог. Заранее прошу прощения за очень, может быть, примитивный пример. простой и даже кому-то покажется наивный, но мне кажется, он ярко подчеркивает эту идею. Недавно, занимаясь со своим сынишкой, я прочитал это в его учебнике. Маленький такой стишок. Это мальчик говорит папе, а папа отвечает мальчику. Ура! Из пластилина я вылепил кота. Прекрасно, молочина, какая красота! Как правильно, как тонко, хвалил меня отец. Какого поросенка слепил ты, молодец! Вот что значит то, ничем должны быть. В глазах сына это был котенок, он лепил котенка. Но почему-то по факту он был больше похож на поросенка. Мы иногда не можем удержать это в голове. Но именно так обстоит дело с христианами. Когда мы топчем одежду нашей праведности и святости, Бог говорит, нет, это не то, чем вы должны быть. Я подарил вам это. И каждому дал путь к этому. И каждый день, день за днем вы можете достигать того, чем должны быть, а можете отвернуться и все это попрать. Пусть Бог поможет нам размышлять над этим то, чем должен быть. Для тех, кто еще не с Богом, то, чем вы должны быть на сегодняшний день, это кающимся грешником. И ваше время сегодня здесь. Вы можете выйти покаяться, и вы уже на первой ступеньке угоды Божьей воли. Вы то, чем должны быть хотя бы на сегодняшний день. Вы кающийся грешник. А те, кто уже с Богом живем, задайте себе вопрос. А что же для меня, кем должен быть? И что еще не то, кем я должен быть? Господи, помоги, исправь, удали, разруши. Аминь. Помолимся.